Петр покраснел. «Нет-нет», — забормотал он, — «я ведь и сам знаю, что лень — мать всех пороков и все такое прочее. Но разве я виноват, что мое ремесло мне не по душе? Я готов быть стекольщиком, часовщиком, сплавщиком, кем угодно, только не угольщиком». «Странный вы народ, люди», — сказал, усмехаясь, стеклянный человечек, — «всегда недовольны тем, что есть. Был бы ты стекольщиком, захотел бы стать сплавщиком, был бы сплавщиком, захотел бы стать стекольщиком. Да пусть будет по-твоему, если ты обещаешь мне работать честно, не ленясь, я помогу тебе. У меня заведен такой обычай. Я исполняю три желания каждого, кто рожден в воскресенье между 12 и 2 часами пополудни, и кто сумеет меня найти. Два желания я исполняю, какие бы они ни были, даже самые глупые. Но третье желание сбывается только в том случае, если оно стоит того. Ну, Петер Мунк, подумай хорошенько и скажи мне, чего ты хочешь». Но Петер не стал долго раздумывать. От радости он подбросил вверх свою шляпу и закричал: «Да здравствует стеклянный человечек, самый добрый и могущественный из всех лесных духов! Если вы, мудрейший властелин леса, в самом деле хотите осчастливить меня, я скажу вам самое заветное желание моего сердца. Во-первых, я хочу уметь танцевать лучше самого короля танцев и всегда иметь в кармане столько же денег, сколько у самого Иезекииля Толстого, когда он садится за игорный стол». «Безумец», — сказал, нахмурившись, стеклянный человечек, — «неужели ты не мог придумать что-нибудь поумнее? Ну, посуди сам, какая будет польза тебе и твоей бедной матери, если ты научишься выкидывать разные коленца и дрыгать ногами, как этот бездельник Вильм? И какой толк в деньгах, если ты будешь оставлять их за игорным столом, как этот плут и Иезекиил Толстый? Ты сам губишь свое счастье, Петер Мунк. Но сказанного не воротишь, твое желание будет исполнено. Говори же, чего бы ты хотел еще? Но смотри, на этот раз будь поумнее». Петр задумался. Он долго морщил лоб и тер затылок, пытаясь придумать что-нибудь умное, и, наконец, сказал: «Я хочу быть владельцем самого лучшего и самого большого стеклянного завода, какой только есть в Шварцвальде. Ну и, конечно, мне нужны деньги, чтобы пустить его в ход». «И это все?» — спросил стеклянный человечек, испытующе глядя на Петера. «Неужели это все? Подумай хорошенько, что еще тебе нужно? Ну, если вам не жалко, прибавьте ко второму желанию еще пару лошадок и коляску, и хватит». «Глупый же ты человек, Петер Мунк», — воскликнул стеклянный человечек и со злости так швырнул свою стеклянную трубку, что она ударилась о ствол ели и разлетелась вдребезги. «Лошадок, коляску! Ума-разуму надо тебе, понимаешь? Ума-разума, а не лошадок и коляску! Ну да все-таки второе твое желание поумнее первого. Стекольный завод — это дело стоящее. Если вести его с умом, и лошадки, и коляски, и все у тебя будет». «Так ведь у меня остается еще одно желание», — сказал Петр, — «и я могу пожелать себе ума, если уж это так необходимо, как вы говорите». «Погоди. Прибереги третье желание про черный день. Кто знает, что еще ждет тебя впереди. А теперь ступай домой. Да возьми для начала вот это», — сказал стеклянный человечек и вынул из кармана кошелек, набитый деньгами. «Здесь ровно 2000 гульденов. 3 дня тому назад умер старый Вингфридс, хозяин большого стеклянного завода. Предложи его вдове эти деньги, и она с радостью продаст тебе свой завод. Но помни, работа кормит только того, кто любит работу. Да не водись с Иезекиилом Толстым и пореже заходи в трактир. Это к добру не приведет. Ну, прощай. Я буду изредка заглядывать к тебе, чтобы помочь советам, когда тебе не будет хватать своего ума-разума». С этими словами человечек вытащил из кармана новую трубку из самого лучшего матового стекла и набил сухими еловыми иглами. Потом крепко прикусив ее мелкими, острыми, как у белки, зубками, он достал из другого кармана огромное увеличительное стекло, поймал в него солнечный луч и закурил. Легкий дымок поднялся над стеклянной чашечкой. На Петра пахнуло нагретой солнцем смолой, свежими еловыми побегами, медом и почему-то самым лучшим голландским табаком. Дым делался все гуще, гуще и, наконец, превратился в целое облако, которое, клубясь и курчавясь, медленно растаяло в верхушках елей, а вместе с ним исчез и стеклянный человечек. Петр еще долго стоял перед старой елью, протирая глаза и вглядываясь в густую, почти черную хвою. Но так никого и не увидел. На всякий случай он низко поклонился большой елке и пошел домой. Свою старую мать он застал в слезах и тревоге. Бедная женщина думала, что ее Петра забрали в солдаты, и ей не скоро уж придется с ним увидеться. Какова же была ее радость, когда ее сын вернулся домой, да еще с кошельком, набитым деньгами. Петр не стал рассказывать матери о том, что с ним было на самом деле. Он сказал, что повстречал в городе одного доброго приятеля, который дал ему взаймы целые 2000 гульденов, чтобы Петр мог начать стекольное дело. Мать Петра прожила всю жизнь среди угольщиков и так привыкла видеть все вокруг черным от сажи, как мельничиха привыкает видеть все кругом белым от муки. Поэтому сначала ее не очень-то обрадовала предстоящая перемена, но в конце концов она и сама размечталась о новой, сытой и спокойной жизни. «Да, что там ни говори, — думала она, — а быть матерью стекольного заводчика почетнее, чем быть матерью простого угольщика. Соседки Грета и Бетта мне теперь не чета, и в церкви я с этих пор буду сидеть не у стены, где меня никто не видит, а на передних скамейках, рядом с женой господина бургомистра, матерью господина пастора и тетушкой господина судьи». На следующий день Петр чуть свет отправился к вдове старого Вингфрица. Они быстро поладили, и завод со всеми работниками перешел к новому хозяину. Вначале стекольное дело очень нравилось Петру. Целые дни с утра до вечера он проводил у себя на заводе. Придет, бывало, не спеша, и, заложив руки за спину, как делал это старый Вигфриц, важно расхаживает по своим владениям, заглядывая во все углы и делая замечания то одному работнику, то другому. Он и не слышал, как за его спиной работники посмеивались над советами неопытного хозяина. Больше всего нравилось Петру смотреть, как работают стеклодувы. Иногда он и сам брал длинную трубку и выдувал из мягкой, неостывшей массы пузатую бутыль или какую-нибудь затейливую фигурку. Но скоро все это ему надоело. Он стал приходить на завод всего на часок, потом через день, через два, и под конец не чаще, чем раз в неделю. Работники были очень довольны и делали, что хотели. Словом, порядка на заводе не стало никакого. Все пошло в кривь и в кось. А началось все с того, что Петру вздумалось заглянуть в трактир. Он отправился туда в первое же воскресенье после покупки завода. В трактире было весело, играла музыка, и посреди зала, на удивление всем собравшимся, лихо отплясывал король танцев Вильм Красивый. А перед кружкой пива сидел Иезекиил Толстый и играл в кости, не глядя, бросая на стол звонкие монеты. Петр поспешно сунул руку в карман, чтобы проверить, сдержал ли стеклянный человечек свое слово. «Да, сдержал». Карманы его были битком набиты серебром и золотом. «Ну так верно, и насчет танцев он меня не подвел», — подумал Петр. И как только музыка заиграла новый танец, он подхватил какую-то девушку и стал с ней в пару против Вильма Красивого. Ну и пляска же это была! Вильм подпрыгивал на 3/4, а Петр на 4. Вильм кружился волчком, а Петр ходил колесом. Вильм выгибал ноги кренделем, а Петр закручивал штопором. С тех пор, как стоял этот трактир, никто никогда не видел ничего подобного. Петру кричали «Ура!» и единодушно провозгласили его королем над всеми королями танцев. Когда же все трактирные завсегдатаи узнали, что Петр только что купил себе стеклянный завод, когда заметили, что каждый раз, проходя в танце мимо музыкантов, он бросает им золотую монету, общему удивлению не было конца. Одни говорили, что он нашел в лесу клад, другие, что он получил наследство, но все сходились на том, что Петр Мунк — самый славный парень во всей округе. Наплясавшись в волю, Петр подсел к Эзекиилу Толстому и вызвался сыграть с ним партию-другую. Он сразу же поставил 20 гульденов и тут же проиграл их. Но это его нисколько не смутило. Как только Эзекиил положил свой выигрыш в кармане у Петра тоже прибавилось ровно 20 гульденов. Словом, все получилось точь-в-точь, как хотел Петр. Он хотел, чтобы в кармане у него всегда было столько же денег, сколько и у Эзекиила Толстого. И стеклянный человечек исполнил его желание. Поэтому, чем больше денег переходило из его кармана в карман Толстого Эзекиила, тем больше денег становилось в его собственном кармане. А так как игрок он был из рук вон плохой и все время проигрывал, то нет ничего удивительного, что он постоянно был в выигрыше. С тех пор Петр стал проводить за игорным столом все дни, и праздничные, и будничные. Люди так привыкли к этому, что называли его уже не королем над всеми королями танцев, а просто Петром-игроком. Но хоть он стал теперь бесшабашным кутилой, сердце у него по-прежнему было доброе. Он без счета раздавал деньги беднякам, так как без счета пропивал и проигрывал. И вдруг Петр с удивлением стал замечать, что денег у него становится все меньше и меньше. А удивляться было нечему. С тех пор, как он стал бывать в трактире, стекольное дело он совсем забросил, и теперь завод приносил ему не доходы, а убытки. Заказчики перестали обращаться к Петру, и скоро ему пришлось за полцены продать весь товар бродячим торговцам только для того, чтобы расплатиться со своими мастерами и подмастерьями. Однажды вечером Петр шел из трактира домой. Он выпил изрядное количество вина, но на этот раз вино нисколько не развеселило его. С ужасом думал он о своем неминуемом разорении. И вдруг Петр заметил, что рядом с ним кто-то идет мелкими, быстрыми шажками. Он оглянулся и увидел стеклянного человечка. «Ах, это вы, сударь!» — сказал Петр сквозь зубы. «Пришли полюбоваться моим несчастьем?» «Да, нечего сказать, щедро вы наградили меня. Врагу не пожелаю такого покровителя. Ну, что вы мне теперь прикажете делать? Того и гляди. Пожалует сам начальник округа и пустит за долги с публичного торга все мое имущество. Право же, когда я был жалким угольщиком, у меня было меньше огорчений и забот». «Так», — сказал стеклянный человечек, — «так. Значит, по-твоему, это я виноват во всех твоих несчастьях? А, по-моему, ты сам виноват в том, что не сумел пожелать ничего путного. Для того, чтобы стать хозяином стекольного дела, голубчик, надо прежде всего быть толковым человеком и знать мастерство. Я тебе и раньше говорил, и теперь скажу, ума тебе не хватает, Петр Мунк. Ума и сообразительности не хватает. «Какого там еще ума?» — закричал Петр, задыхаясь от обиды и злости. «Я нисколько не глупее всякого другого, и докажу тебе это на деле, еловая шишка!» С этими словами Петр схватил стеклянного человечка за шиворот и стал трясти его изо всех сил. «Ага, попался властелин лесов! Ну-ка, исполни третье мое желание, чтобы сейчас же на этом самом месте был мешок с золотом, новый дом и...» «Ай-яй-яй-яй!» — завопил он вдруг не своим голосом. Стеклянный человечек как будто вспыхнул у него в руках и засветился ослепительно белым пламенем. Вся его стеклянная одежда раскалилась, и горячие колючие искры так и брызнули во все стороны. Петр невольно разжал пальцы и замахал в воздухе обожженной рукой. В это самое мгновение над духом у него раздался легкий, как звон стекла, смех. И все стихло. Стеклянный человечек пропал. Несколько дней не мог Петр позабыть об этой неприятной встрече. Он бы и рад был не думать о ней. Да распухшая рука все время напоминала ему о его глупости и неблагодарности. Но мало-помалу рука у него зажила, и на душе стало легче. «Если даже они и продадут мой завод, — успокаивал он себя, — у меня все-таки останется толстый Иезекиил. Пока у него в кармане есть деньги, я не пропаду». «Так-то оно так, Петер Мунк. А вот если денег у Иезекиила не станет, что тогда?» Но Петеру это даже и в голову не приходило. А между тем случилось именно то, чего он не предвидел. И в один прекрасный день произошла очень странная история, которую никак нельзя объяснить законами арифметики. Однажды в воскресенье Петр, как обычно, пришел в трактир. «Добрый вечер, хозяин», — сказал он с порога. «Что, толстый Иезекиил уже здесь?» «Заходи, заходи, Петр», — отозвался сам Иезекиил. «Место для тебя оставлено». Петр подошел к столу и сунул руку в карман, чтобы узнать, в проигрыше или в выигрыше толстый Иезекиил. Оказалось, в большом выигрыше. Об этом Петр мог судить по своему собственному туго набитому карману. Он подсел к игрокам и так провел время до самого вечера, то выигрывая партию, то проигрывая. Но сколько он ни проигрывал, деньги у него в кармане не убывали, потому что Иезекиилу Толстому все время везло. Когда за окнами стемнело, игроки один за другим стали расходиться по домам. Поднялся и толстый Иезекиил, но Петр так уговаривал его остаться и сыграть еще партию-другую, что тот, наконец, согласился. «Ну, хорошо», — сказал Иезекиил, — «только сначала я пересчитаю свои деньги. Будем бросать кости. Ставка 5 гульденов. Меньше нет смысла, детская игра». Он вытащил свой кошелек и стал считать деньги. «Ровно 100 гульденов», — сказал он, пряча кошелек в карман. Теперь и Петр знал, сколько у него денег, ровно 100 гульденов, и считать не надо было. И вот игра началась. Первым бросил кости Иезекиил, 8 очков. Бросил кости Петр, 10 очков. Так и пошло. Сколько раз не бросал кости Иезекиил толстый, у Петра всегда было больше, ровно на 2 очка. Наконец толстяк выложил на стол свои последние 5 гульденов. «Ну, бросай еще раз!» — крикнул он. «Но так и знай, я не сдамся, даже если проиграю и теперь. Ты одолжишь мне несколько монет из своего выигрыша. Порядочный человек всегда выручает приятеля в затруднении». «Да о чем там говорить?» — сказал Петр. «Мой кошелек всегда к твоим услугам». Толстый заикил, встряхнул кости и бросил на стол. 15, — сказал он. «Теперь посмотрим, что у тебя». Петр, не глядя, швырнул кости. «Моя взяла! 17!» — крикнул он и даже засмеялся от удовольствия. В ту же минуту за его спиной раздался чей-то глухой, хриплый голос. «Это была твоя последняя игра». Петр в ужасе оглянулся и увидел за своим стулом огромную фигуру Михеля Голландца. Не смея пошевельнуться, Петр так и замер на месте, а толстый Иезекиил никого и ничего не видел. «Дай мне скорее 10 гульденов, и будем продолжать игру», — нетерпеливо сказал он. Петр как во сне сунул руку в карман. Пусто. Он пошарил в другом кармане, и там не больше. Ничего не понимая, Петр вывернул оба кармана наизнанку, но не нашел в них даже самой мелкой монетки. Тут он с ужасом вспомнил о своем первом желании. Проклятый стеклянный человечек сдержал свое слово до конца. Петр хотел, чтобы денег у него было столько же, сколько в кармане у Иезекиила Толстого. И вот у Иезекиила Толстого нет ни гроша. И в кармане у Петра ровно столько же. Хозяин трактира и Иезекиил Толстый смотрели на Петера, вытаращив глаза. Они никак не могли понять, куда же девал он выигранные деньги. А так как Петер на все их вопросы не мог ответить ничего путного, то они решили, что он попросту не хочет расплачиваться с трактирщиком и боится поверить в долг Иезекиилу Толстому. Это привело их в такую ярость, что они вдвоем накинулись на Петера, избили его, сорвали с него кафтан и вытолкали за дверь. Ни одной звездочки не видно было на небе, когда Петр пробирался к себе домой. Темень была такая, что хоть глаз выколи, и все-таки он различил рядом с собой какую-то огромную фигуру, которая была темнее темноты. «Ну, Петер Мунк, твоя песенка спета», — сказал знакомый хриплый голос. «Теперь ты видишь, каково приходится тем, кто не хочет слушать моих советов, а ведь сам виноват. Вольно же тебе было водиться с этим скупым старикашкой, с этим жалким стеклянным пузырьком. Ну да еще не все потеряно, я не злопамятен. Слушай, завтра я целый день буду у себя на горе. Приходи и позови меня, не раскаешься». Сердце похолодело у Петра, когда он понял, кто с ним говорит. «Михель Великан! Опять Михель Великан!» Сломя голову, Петр бросился бежать, сам не зная куда.